21. Тонкий луч, проникший сквозь окошечко в ванной, возвестил о наступлении рассвета. Фернандито сел на постели и покосился на Матильду, прикорнувшую рядом. Он скользнул взглядом по изгибам ее обнаженного тела и улыбнулся. Она открыла глаза и спокойно посмотрела на него.
«Что такое, артист? Хочешь еще расслабиться?»
«Они, наверное, уже ушли». Матильда потянулась и сгребла одежду, разбросанную около кровати.
«На всякий случай выбирайся через слуховое окно, которое смотрит на задворки, в переулок. Он ведет к одному из входов на рынок».
«Спасибо».
«Тебе спасибо, золотце. Ты ведь неплохо провел время».
Фернандито зарделся, но все же кивнул, натягивая одежду в полумраке. Матильда протянула руку к пачке табака, лежавшей на тумбочке, и закурила. Она наблюдала за тем, как Фернандито торопливо одевался, сохранив в неприкосновенности свою робость и целомудрие, несмотря на преподанный недавно урок. Полностью экипированный, он взглянул на хозяйку и указал на окошко. «Сюда?»
«Да. Будь осторожен, не сверни себе шею, так как я хочу, чтобы ты снова навестил меня, целый и невредимый. Ты придешь снова, правда?»
«Конечно», — слукавил Фернандито. «Как только мне заплатят жалование». Он высунулся в окошко и обозрел дворик с выходом в узенький проулок, о котором говорила Матильда.
«Не следует доверять лестнице, она слегка расшатана. Тебе лучше спрыгнуть, ты же молодой».
«Спасибо. И прощай».
«Прощай, дорогуша. Удачи».
«Удачи». Он начал протискиваться в окошко, и неожиданно Матильда окликнула его.
«Фернандо?»
«Да?»
«Будь с ней нежен. С твоей девушкой. Как там ее зовут? Будь с ней нежен».
Покинув здание морга, Варгас понял, что снова оживает после затянувшейся интерлюдии в чистилище. Ликер, которым угостил его доктор Манеро, а особенно открытие, что означало половина цифр из пресловутого списка, необычайно воодушевили его. Варгас даже забыл, что почти сутки не смыкал глаз. Тело ощущало усталость, и если бы он дал себе труд подумать об этом, то почувствовал бы, что у него ноют все кости и шумит в голове. Однако надежда, что крохи раздобытой информации помогут хоть как-то прояснить ситуацию, питала его силы и решимость. На мгновение у Варгаса возникло желание зайти к Алисии и поделиться новостями. Но поскольку он не мог поручиться, что перечень номеров свидетельства о смерти, прихваченный Вальсом, когда тот тайно покидал Мадрид, приведет к конкретному результату, Варгас решил сначала проверить правильность своих предположений. Он отправился к площади герцога де Мадинасели в оазис со скверами и пальмовыми аллеями, лежавшей среди обветшавших дворцов и окутанной дымкой тумана, принесенного ветром из гавани. Вскоре на площади должен был открыть двери для посетителей гражданский регистр Барселоны. По пути Варгас завернул в пансион Амбус Мундус на Королевской площади, где уже подавали завтрак и кофе детям ночи, которые подтягивались на огонек, чтобы подкрепиться напоследок. Сев около стойки, Варгас подозвал официанта, казалось, состоявшего из одних бакенбард и массивной челюсти, и заказал порцию ветчины, пива и двойной кофе с коньяком.
«У меня остался коньяк только дорогих марок», — предупредил официант.
«Тогда плесните побольше», — произнес Варгас.
«Если вы что-то празднуете, может, вам захочется выкурить сигару Ромео и Джульетта на десерт? Мне как раз привезли партию, прямо с Кубы. Изумительная вещь, именно такие скручивают между бедер мулаточки».
«Не откажусь».
Варгас не раз слышал, что завтрак — самая важная трапеза за день. Во всяком случае, до обеда. И не было ничего лучше, чем закончить его хорошей гаванской сигарой. Окутанный клубами карибского дыма, с полным желудком, в предвкушении удачи, он возобновил путь. Небо окрасилось янтарным цветом, и мягкий рассеянный свет, скользнувший по фасадам домов, внушал уверенность, что грядущий день сулит ему одно из редких мгновений истины или нечто на него похожее. Как споет много лет спустя Жуан Мануэль Серрат, вскормленный этими улицами, сегодняшний день может стать великим. В 50 метрах за спиной Варгаса, в уголке, где лежала тень от карнизов разрушенного здания, притаился наблюдатель, неотступно следивший за ним. С сигарой в зубах, сытый, опьянённый несбыточными надеждами, Варгас показался ему старым и жалким. Тень уважения, которую он начал испытывать к полицейскому, стремительно таяла, как туманная дымка, ещё стелившаяся по мостовой у его ног. Он сказал себе, что никогда таким не станет и не позволит, чтобы алкоголь и благодушное настроение притупили его разум и превратили тело в безвольный мешок костей. Старики вызывали у него отвращение. Если у людей, когда они дряхлеют, не хватает достоинства, чтобы выпрыгнуть из окна или броситься под поезд в метро, кто-то должен из милосердия пристрелить их, изъяв из оборота, как паршивых собак, во имя общего блага. Наблюдатель улыбнулся, довольный собственным остроумием. Он рассчитывал вечно оставаться молодым, так как полагал себя умнее других. Он не собирался повторять фатальных ошибок, из-за которых такой небесталанный человек, как Варгас, сделался в итоге бледной тенью того, кем он мог бы стать. Или как тот же Ламана, кто присмыкался всю жизнь и умер на коленях, хватаясь за глотку. А сам он тем временем хладнокровно наблюдал, как у поверженного противника лопались под роговицей капилляры и зрачки расплывались непроницаемым зеркалом. Ещё одна падаль, не сумевшая вовремя уйти со сцены. Неизвестный не боялся Варгаса. Его нисколько не беспокоило, что капитану удастся, во всяком случае, тот на это рассчитывал, раскрыть тайну. Он прикусил язык, чтобы не расхохотаться. Осталось потерпеть недолго. И когда исчезнет необходимость следить за полицейским, и вопрос будет закрыт, он сможет, наконец, насладиться своей наградой — Алисией. Наедине с ней, не торопясь, именно так, как ему пообещал наставник. Он собирался долго и с большим мастерством доказывать этой плюшевой сучке, что больше ему нечему у неё научиться. И прежде чем отправить её в небытие, откуда ей не следовало возвращаться, он поработает с ней и покажет, что такое настоящая боль. Алисия открыла глаза, едва в окнах забрезжил рассвет. Повернув голову, она уткнулась лицом в диванную подушку. Алисия лежала полностью одетая, а во рту ощущался вкус горького миндаля, который обычно оставался после таблеток, запитых алкоголем. В ушах стучало. Она вновь приподняла веки и увидела на столе флакон с пилюлями и бокал с остатками белого вина, который осушила одним глотком. Захотев налить себе ещё, Алисия заметила, что бутылка пуста. На ощупь она двинулась в кухню за новой. И лишь тогда сообразила, что навязчивый стук в висках был вовсе не биением пульса и не приступом мигрени после лекарства, а гулкими ударами в дверь. Опираясь на спинку стула, Алисия протерла глаза. Из-за двери доносился голос, настойчиво звавший ее по имени. Она дотащилась до двери и открыла ее. Фернандито, выглядевший как человек, совершивший путешествие на край земли и вернувшийся обратно, посмотрел на неё скорее с выражением тревоги, нежели облегчения.
«Сколько времени?» — спросила Алисия.
«Рано! Вы здоровы?»
Она кивнула с полузакрытыми глазами и, спотыкаясь, направилась к дивану. Фернандито, успевший захлопнуть за собой дверь, испугался, что Алисия упадёт. Он поспешил взять её под руку и, доставив к дивану в целости и сохранности, помог сесть на подушки.
«Что вы принимаете?» —
поинтересовался он, рассматривая флакон с пилюлями.
«Аспирин».
«Наверное, в лошадиных дозах».
«Что вы тут делаете с позаранок?»
«Вечером я был в Эльпинаре. Мне есть о чём рассказать».
Алисия пошарила по столу в поисках сигарет. Фернандито незаметно отодвинул пачку подальше.
«Я внимательно слушаю».
«А почему бы вам не принять душ, пока я варю кофе?»
«От меня плохо пахнет?»
«Нет,
но думаю, вам станет лучше. Давайте я помогу». Не дожидаясь возражений, Фернандиту поднял Алисию с дивана и отвел в ванную комнату. Усадив ее на край ванны, он пустил воду и одной рукой попробовал температуру, другой придерживая страдалицу, чтобы она не сползла на пол.
«Я не ребенок», — возмутилась Алисия.
«Порой вы ведете себя как дитя. Вперед, в воду. Вы сами разденетесь или доверите это мне?»
«Хм, размечтался».
Алисия вытолкнула Фернандиту из ванны и закрыла дверь. Раздеваясь, она бросала на пол предметы туалета один за другим, словно избавляясь от старой чешуи, а потом посмотрелась в зеркало.
«Господи боже!»
Через несколько мгновений Алисия ожила, окунувшись в воду, которая внезапно оказалась обжигающе ледяной. Фернандито, варивший в кухне крепкий кофе, не сдержал улыбки, услышав пронзительный крик, раздавшийся из ванной комнаты. Через 15 минут Алисия, утопая в купальном халате, который был ей велик, и обмотав влажные волосы полотенцем, слушала отчет о событиях прошлой ночи. Предоставив Фернандито вести рассказ, она цедила маленькими глотками черный кофе из чашки. Когда Фернандито закончил повествование, Алисия допила кофе залпом и посмотрела ему в лицо.
«Мне не следовало подвергать тебя такой опасности, Фернандито».
«Это еще ничего. Тот тип Андая понятия не имеет, кто я такой. Но не сомневаюсь, что он все знает о вас. В опасности именно вы».
«Где ты находился после того, как улизнул от полицейских?»
«Ну, мне попался по пути своего рода пансион за рынком Бокерия, и я смог переждать там до утра».
«Своего рода пансион?»
«Ну, пикантные подробности позднее. И что нам делать теперь?»
Алисия поднялась.
«Тебе ничего. Ты сделал уже достаточно».
«Как ничего? После всего, что произошло?»
Она приблизилась к нему. Фернандито неуловимо изменился, что чувствовалось в его взгляде и манере поведения. Алисия решила не вытягивать из него правду, оставив это до более благоприятного момента.
«Ты дождешься тут возвращения Варгаса и повторишь ему все то, что рассказал мне, со всеми подробностями».
«А вы куда пойдете?»
Алисия вынула из лежащей на столе сумки револьвер и удостоверилась, что он полностью заряжен. Увидев в ее руках оружие, Фернандито растерялся.
«Послушайте,